новостях вам рассказала моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня Хамоновский суд Москвы продлил срок ареста бывшим совладельцам ЮКОСа Ходорковскому и Лебедеву еще на 3 месяца. Сегодня Мосгорсуд рассматривает кассационную жалобу на приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года колонии за нападение на милиционера во время разгона марша несогласных. И защитники Химкинского леса сегодня соберутся на Чистопрудном бульваре, чтобы провести митинг против вырубки леса. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Хамоновский суд Москвы, где слушается дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева о присвоении акций хищения нефти и легализации преступно нажитых средств, вынес решение по вопросу о продлении подсудимым сроков содержания под стражей. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения, которое на прошлой неделе попросило увеличить им срок ареста на 3 месяца до 17 ноября 2010 года. И сейчас в прямом эфире из Хамоновского суда Москвы корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что вам известно о дальнейших действиях адвокатов Ходорковского и Лебедева?
Здравствуйте, Лейла. Как уже заявила защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, они, конечно же, обжалуют сегодняшнее решение Виктора Данилкина о продлении срока содержания под стражей для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Такое решение судьи не стало сюрпризом для защиты, и когда Виктор Данилкин заявил, что ходатайство государственного обвинения обоснованно и подлежит удовлетворению, в принципе, можно было видеть сочувственные кивки в сторону аквариума, где сидят Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Суд учел практически все доводы, которые приводили государственные обвинители в своем ходатайстве, и оставил без внимания многие доводы защиты. В частности, Виктор Данилкин отметил, что до 17 августа нет возможности завершить судебное следствие. Именно 17 августа истекал бы срок содержания под стражей для Ходорковского и Лебедева. Кроме всего прочего, не изменились обстоятельства, которые учитывались при избрании меры пресечения для подсудимых еще Ингодинским районным судом Читы. Данилкин согласился с прокурорами, которые утверждали, что в действиях Ходорковского и Лебедева усматривается стойкая направленность на противодействие судопроизводству, и поэтому продлил им срок содержания под стражей до 17 ноября включительно. Я разговаривала с адвокатом Платона Лебедева Константином Иркиным и спрашивала его о том, что будут делать сами подсудимые в этой ситуации, потому что когда впервые Данилкин принял такое решение после вступления в силу поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, запрещающих содержать под арестом до приговора суда обвиняемых в экономических преступлениях, Михаил Ходорковский объявил голодовку. На этот раз голодать никто не собирается и не будет. Константин Рискин сказал, что в этом нет никакого смысла, потому что цель той голодовки была достигнута, и на саботаж президентских поправок обратили внимание и сам президент, и пленум Верховного суда России, который дал разъяснение судьям, как применять меру пресечения в подобных случаях. Однако вот Хамовнический суд ничто не останавливает, и Виктор Данилкин не замечает разъяснение пленума Верховного суда и, вероятно, не замечает вот тех поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, поэтому продолжает держать под двойным замком Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые и все равно остались бы под стражей, поскольку отбывают наказание по приговору Мещанского суда Москвы. Единственное, для чего им нужно изменение меры пресечения, для того, чтобы все-таки несколько облегчить условия содержания, поскольку приговоренные к заключению в колонии общего режима, они на протяжении практически 6 лет содержатся в тюремных условиях, у них нет возможности встречаться с близкими на длительных свиданиях, относительно свободно передвигаться, нет возможности гулять по территории колонии, поскольку они содержатся в следственном изоляторе. Лейла?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Хамоновского суда Москвы была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. В слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Московское бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch представляет доклад на тему «Где справедливость? Межэтническое насилие на юге Киргизии и его последствия». За 4 дня погромов на юге Киргизии в июне этого года сотни, а возможно и тысячи людей были убиты, более 400 тысяч покинули свои дома. Сотрудники Human Rights Watch опросили сотни свидетелей кровавых событий в городах Ожа, Алабат и Вазар-Курган, чтобы установить, какую роль сыграли в них правительственные силы и составить максимально полную картину происшедшего. Об основных выводах доклада рассказывает один из его авторов Анна Нейстат.
Во-первых, стоит очень серьезный вопрос о том, в какой степени армия и правоохранительные органы и местные власти сделали все возможное для того, чтобы защитить население от погромов. Причем защитить население в полной мере, как этнических киргизов, так и этнических узбеков. И тут нужно понимать, что, безусловно, правоохранительные органы киргизские столкнулись с колоссальными сложностями. Нельзя этого отрицать, поскольку тогда картина была бы неполной. Старое оборудование, недостаточное количество сил на месте, деморализованность, безусловно, связанная еще с апрельскими событиями и так далее, и так далее. Целый ряд факторов. Но даже учитывая эти факторы, наши исследования позволяют сделать вывод о том, что узбекское население не получило должной защиты. Если посмотреть на хронологию событий, то где-то начиная с утра 11 июня начались массовые погромы в узбекских махалях, в узбекских районах в Аше. В ходе этих погромов правоохранительные органы и армия, которые присутствовали на местах, не сделали всего возможного, чтобы остановить погромщиков. Пожалуй, значительно более серьезная проблема – это вопрос о том, насколько они принимали в этих погромах более непосредственное участие.
Анна, скажите, пожалуйста, какой была реакция киргизских властей, когда вот вы обнародовали эту информацию? Ну, наверняка вы уже сообщили об этом, да, о результатах своих исследований.
До сегодняшнего момента мы в основном говорили с киргизскими властями о том, что мы видели вообще после событий. Мы, безусловно, этот вопрос ставили, но, пожалуй, это следующий этап, потому что эту информацию мы публикуем впервые. Теперь с результатами этих исследований мы, конечно, будем разговаривать с властями. При этом вторая часть доклада посвящена полностью ходу следствия и тому, как в Аше в основном и отчасти в других городах юга шли аресты и следствия по поводу июньских событий. И вот эту информацию мы детально обсуждали с властями, как местными на юге, так и с властями в Бишкеке. Речь идет о произвольных арестах, о пытках в местах задержания и прочих незаконных действиях правоохранительных органов. И надо сказать, что реакция была двоякой. С одной стороны, власти в Бишкеке, как нам показалось, хорошо об этом осведомлены, и было несколько заявлений, в том числе сделанных президентом Атамбаевой, которые настаивали на том, что правоохранительные органы должны соблюдать законность при произведении следственных действий и так далее и тому подобное. Власти также утверждали, что помимо публичных заявлений, они направляют и, скажем так, частные директивы на места с аналогичными соображениями. И совершенно другая картина складывалась на юге. Там, где мы разговаривали с огромным количеством прокуроров и представителей Министерства внутренних дел, милиционерами и так далее. И они либо отрицали то, что такие факты имеют место, несмотря на, в общем, более чем достаточную документацию, которую мы им предоставляли, либо заявляли о том, что, например, они не могут контролировать то, что происходит у них в отделениях, или же, как заявил один из этих начальников, что без применения подобных недозволенных методов они не могут добиться необходимой информации, признания и так далее. Прокуроры сплошь и рядом говорили о том, что они не могут открывать дела, скажем, по применению пыток, если у них нет жалоб от задержанных, что, во-первых, незаконно, а во-вторых, неправда, потому что жалобы у них, безусловно, есть, в частности, те, которые мы им доставили лично. И вот эта ситуация нас крайне беспокоит, потому что вопрос идет не просто о, скажем, нарушении прав человека в ходе ведения следствия, не просто о нарушении законодательства как киргизского, так и международного. Речь еще идет о том, что подобные действия правоохранительных органов создавали крайнюю напряженность, крайнюю степень недоверия как между двумя этническими группами, так и по отношению к властям.
Рассказывала один из авторов доклада «Межэтническое насилие на юге Киргизии и его последствия» Анна Нейстат. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Хамонческий суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца. В Москве в здании мэрии задержан один из активистов оппозиционного движения «Другая Россия». Он обвиняется в незаконной видеосъемке. В северо-западных и центральных регионах России после урагана обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Не пропустите программу «Свобода в клубе «Артефакт». 20 лет инвестуя. Романтик или панк? Цой как икона стиля и образец сценического поведения. В чем природа магнетизма звезды по имени Цой? Идет программа Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в полдень». Продолжается информационная война между Россией и Белоруссией. Накануне российский телеканал НТВ показал очередной документальный фильм, в котором дана негативная оценка деятельности белорусского президента Александра Лукашенко. А в конце прошлой недели лидеры двух стран критически высказывались в адрес друг друга. Это стало одной из главных тем в сегодняшних российских газетах. С подробностями наш обозреватель прессы Надежда Перцева.
По данным газеты «Коммерсант», президент Российской Федерации Дмитрий Медведев не собирается общаться со своим белорусским коллегой во время предстоящего неформального саммита ОДКБ в Ереване. В пятницу Александр Лукашенко, отвечая на упрек Дмитрия Медведева в невыполнении Минском обещания признать Абхазию и Южную Осетию, обвинил последнего в недобросовестности. В ответ помощник российского руководителя Сергей Приходько выразил готовность обнародовать не только стенограмму саммита ОДКБ, на котором Александр Лукашенко обещал признать две республики, но и другие его высказывания, которые будут не безинтересны как Белоруссии, так и международной общественности. Произойдет это или нет, но отношения двух стран, по мнению газеты «Коммерсант», похоже, достигли критической точки. Белоруссия не признала независимость двух республик, так как Россия отказалась взять на себя нивелирование и ликвидацию последствий, которые могли возникнуть по линии Беларусь-Евросоюз, Беларусь-США, Беларусь-СНГ и так далее, о чем Медведев умолчал, объяснил Лукашенко белорусским журналистам, продолжает тему газеты «Ведомости». Чем окончится очередное выяснение отношений, сказать пока трудно, однако, по словам председателя Фонда аналитических программ «Экспертиза» Марка Урнова, если Россия будет сильно и грубо давить на соседа, то получит эффект прямо противоположный ожидаемому. Да и серьезных инструментов для давления нет. Кажется, это понимает и Лукашенко. Совершенно очевидно, что Белоруссия не признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Для нее важнее одобрение Западной Европы и США, по крайней мере, так она живет ощущением независимости от России, заявил новым известиям политолог Марк Урнов. Местные наблюдатели не ожидают в ближайшее время ослабления антироссийской риторики в белорусском информационном пространстве. Фильм «Крестный батька 3», вышедший вчера на канале НТВ, рассказывает уже не только о бесчинствах, творящихся в Белоруссии, но и о жизни клана Лукашенко, о том, как и за счет чего живут сыновья белорусского президента. Президент Белоруссии не простит этого, полагает независимая газета. Прокомментировать отношения между Россией и Белоруссией я попросила заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.
Новый виток выяснения отношений, но мне кажется, несмотря на иногда излишние эмоциональные формы этого выяснения, это полезно. В конце концов, отношения это надо выяснить. Слишком они запутались. Лукашенко опровергало, на самом деле четко раскрыл ту проблему, которая и существует между ним и руководством Российской Федерации. Это проблема, что Лукашенко долгое время, и надо сказать, здесь вина России, мы долгое время ему это позволяли, он считал, что Россия должна быть союзником Беларуси, в том числе и создавать экономические преференции, а вот Беларусь России ничего не должна. А если она чего-то делает, то, что называется, занал. Как выражаются недостаточно образованные предприниматели в Российской Федерации. Мне кажется, здесь надо извлечь урок. Даже с самыми, вроде бы, тесными союзниками надо с того же вести отношения. И, кстати, более публично. Никаких кулуарных договоренностей. Вот сейчас Медведев рассказал, а почему сразу не показали это выступление Лукашенко. Все-таки политика между государствами должна быть максимально публичной, если это уж совсем не касается вопросов национальности. Безопасности и обороны. А когда, так сказать, имеются непубличные договоренности, эти непубличные договоренности любой может как бы и не выполнять. И здесь надо с тем же Лукашенко вести себя, как мы ведем себя в обыденной жизни, даже с достаточно близкими знакомыми. Подписывать письменные соглашения, ратифицировать и требовать их выполнения.
Заключил Владимир Жарихин. Сочетание экономических и политических противоречий и впредь будет осложнять отношения между Минском и Москвой. Политолог, бывший депутат белорусского парламента Ольга Абрамова сказала газете «Время новостей», что взаимные политические претензии связаны с экономическими проблемами, и Россия больше не желает субсидировать союзника, которого считает недостаточно верным. «Противостояние продолжится», заявила Ольга Абрамова газете «Время новостей». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Мосгорсуде рассматривалась кассационная жалоба на приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года колонии за нападение на милиционера во время разгона марша несогласных. И, как нам стало известно буквально несколько минут назад, Мосгорсуд признал законным приговор Сергею Мохнаткину. Там находится корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Сейчас Елена вышла на прямую связь с нашей студией. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Да, расскажите, пожалуйста, как проходило обсуждение этой кассационной жалобы.
Вы знаете, доводы защиты, а именно адвокатов Маркова и Трепашкина, состояли в том, что они обращали внимание судьи на то, что в приговоре Тверского суда были, во-первых, неточности в показаниях свидетелей, неточности в освидетельствовании пострадавших и так далее. В свою очередь прокурор обратила внимание и попросила исключить из постановления эти детали, говоря о том, что это техническая неточность. После объявления уже приговора сегодня в Мосгорсуде адвокат Маркова, в частности, сказала, что не может быть технических неточностей в заключении, если неточности касаются судьбы человека, и, как мы знаем, это, в общем, вылилось в 2,5 года лишения свободы для Сергея Мохнаткина. Лейла.
Елена, а каковы будут дальнейшие действия защитников Мохнаткина?
Защитники ожидают мотивировочной части решения Мосгорсуда и, вероятно, будут подавать жалобу в кассационную инстанцию. И, как сказала адвокат Татьяна Маркова, она сказала, что они еще собираются переговорить с самим Сергеем Мохнаткиным и дальше уже будут принимать решение.
Спасибо, Елена. Из Мосгорсуда была корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Я напомню, что Мосгорсуд признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года колонии-поселения по обвинению в нападении на сотрудника милиции при разгоне предновогоднего митинга оппозиции на Триумфальной площади. Кассационная жалоба защиты была отклонена, приговор оставлен без изменений. В эфире «Свобода в полдень». В Орле задержана группа националистов, подозреваемых в совершении взрывов и поджогов административных зданий правоохранительных органов Орловской области, а также взрыва в кафе «Индира». Последний прогремел 5 августа, в день празднования 67-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Пострадали 4 человека. По версии следствия, преступную группу возглавлял преподаватель кафедры физкультуры Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации майор Виктор Луков. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Орле Елена Годлевская.
За 3 недели с 16 июля по 5 августа группа националистов, называющая себя в интернете командованием объединенных групп черноземного сектора оккупированной России, НСВП-центр, совершила по версии следствия как минимум 4 преступления. Поджог участкового пункта милиции в железнодорожном районе города Орла и распространение листовок с призывом «Делай как мы, делай лучше нас», взрыв в прокуратуре железнодорожного района и взрыв в дагестанском кафе «Индира», в результате которого пострадали 4 человека. Сами же националисты в интернете заявили о своей причастности к 20 различных преступлений экстремистского характера, в том числе, цитата, уничтожению 7 опорных пунктов милиции, 2 притонов банд прокуратуры, магазина «Эрос», а также заведений и магазинов, принадлежавших выходцам с Кавказа. Конец цитаты. Говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Орловской области Юлия Дорофеева.
Продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва, произошедшего на окраине города Орла в кафе «Индира». В настоящее время подозреваемые в совершении данного преступления содержатся под стражей. Это семеро молодых людей в возрасте от 18 до 32 лет. Кроме того, установлена их причастность к совершению других подобных преступлений.
По версии следствия, руководил группой майор ФСО, преподаватель физкультуры Академии Федеральной службы России Виктор Луконин. В подвале его гаража была обнаружена мастерская по изготовлению взрывчатых устройств. Оперативники изъяли два обреза, два пистолета, взрывчатые вещества, компоненты для самодельных взрывных устройств и четыре бутылки с зажигательной смесью. Говорит исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Кирилл Левит.
Ребята спланировали в дальнейшем развивать свою деятельность, и, видимо, все дальнейшие преступления должны были носить еще более дерзкий характер.
Также существует версия, что группировка, возглавляемая майором Лукониным, была частью более крупной всероссийской организации. Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации пока от комментариев воздерживается. А орловский правозащитник Дмитрий Краюхин считает происшедшее в Орле реакцией на бессилие местной власти, которая вот уже несколько лет не может справиться с экономической и социальной напряженностью в области, занимающей одно из последних мест в России по уровню жизни.
Я полагаю, что, скорее всего, это некий выплеск той напряженности, которая уже сейчас есть в обществе, которую на самом деле создала власть.
Сами же националисты в интернете объясняли, что являются последователями приморских партизан. По их словам, Орел раньше был тихим и уютным городком, который грел сердце, а теперь оказался на грани полного морально-нравственного распада. Виноваты же в этом, по их мнению, приезжие с Кавказа и Средней Азии, а также милиционеры и прокуроры. Они объявили, что поднимают знамя открытого восстания в городе и обещали новые взрывы и поджоги. По фактам взрывов и поджогов возбуждено уголовное дело по статьям 30.105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на убийство, совершенное общеопасно», способом, и статьи 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение имущества». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Можно ли адекватно оценить экономический ущерб от летних пожаров? В программе «Время гостей» сегодня в 19:07 выступит доктор экономических наук, член Оргкомитета партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин. Ведет передачу Михаил Соколов. А вот главные темы второй части программы «Свобода в полдень». Защитники Химкинского леса сегодня соберутся на Чистопрудном бульваре, чтобы провести очередной митинг против вырубки леса. МЧС сообщает об уменьшении площади природных пожаров и о ликвидации огня в восточных районах Подмосковья. Однако независимые источники утверждают, что пожары в Подмосковье продолжаются. В Нидерландах вышла книга «Неправильно и нехорошо». Это реконструкция опыта очищения маленькой страны от национал-социалистической заразы. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд признал законным приговор Сергея Мохнаткина. 9 июня он был осужден на 2,5 года лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. В Москве в здании мэрии задержан один из активистов оппозиционного движения «Другая Россия». Он обвиняется в незаконной видеосъемке. Оппозиционер был задержан в тот момент, когда один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов подавал заявку на проведение 31 августа на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов, это около 80 тысяч человек. Партия «Единая Россия» предложила президенту заменить Георгия Босса на посту губернатора Калининградской области. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне. Центральная избирательная комиссия Киргизии завершила регистрацию партий, желающих принять участие в парламентских выборах. Заявки успели подать 57 политических организаций. В Казахстане сегодня начинаются 10-дневные совместные военные учения казахстанских, британских и американских вооруженных сил. У берегов Корейского полуострова началась новая серия крупномасштабных совместных учений военных США и Южной Кореи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал недавние наводнения в Пакистане самой крупной природной катастрофой, которую он когда-либо видел. Израиль начал демонтаж одного из участков заградительного барьера на границе с западным берегом Иордана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, как ожидается, сегодня прибывает с визитом в Афины. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина. Экологи и правозащитники намерены продолжать борьбу за спасение Химкинского леса. Они собирают подписи за пересмотр проекта трассы Москва-Санкт-Петербург и готовят сегодня очередную акцию протеста в центре столицы. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Обеседовал с ней наш корреспондент Мумин Шакиров.
Уже месяц идет вырубка Химкинского лесопарка для строительства платной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. И все это время экологи и их сторонники безуспешно пытаются противостоять местным властям и милиции. По словам лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, дорожники уже расчистили лесополосу и готовят просеку к заливке асфальтом. Имеющий печальный опыт борьбы с властями, руководитель инициативной группы общественного совета поселка Бутово Владимир Жирков считает, что экологи обречены на поражение. И вот почему.
Отсутствие правовых знаний у людей. Обращаться в суды – это бесполезно. Отсутствие вне зависимой судебной системы в России и, в частности, в городе Москве. Тут много факторов, которые властям развязывают руки и которые мешают жителям, так сказать, защищать свои права. Понимаете, ну, правовой нигилизм и как чиновников, так и жителей. И еще, вот та вертикаль власти, которую построили, понимаете, она сейчас губит страну, потому что нет контроля со стороны общества.
А наша акция направлена на привлечение внимания к тому чудовищному факту, что несмотря на экологическую катастрофу, которую вот совсем недавно мы все с вами наблюдали, идет уничтожение лесозащитного пояса Москвы, в частности Химкинского леса. И это будет не просто акция, это будет митинг, фотовыставка. Мы покажем реальность, как реально вот этот проект трассы Москва-Санкт-Петербург осуществляется. Как людей, которые просто подходят к технике, задерживает ОМОН, как на лагерь нападают молодчики в белых масках. Ну и остальные такие сюжеты, я думаю, это будет интересно. Вот почему мне кажется, что все, кто неравнодушен к проблемам экологии и вообще к тому, в какой обстановке они живут, чем они дышат, они должны прийти к чистым прудам, к памятнику Грибоедова в 6:30 в понедельник вечером, 16 числа, поддержать нас, потому что, конечно, это очень тяжело, когда приходится сражаться за свою среду обитания. Это очень непросто, когда тебя прессует милиция, когда ты боишься, что, выйдя из квартиры, ты уже обратно, может, не попадешь, потому что даже просто проходя рядом с лесом там, ну, или подходя к месту вырубки, у нас очень много наших активистов попадало после этого в милицию на неопределенное время, ну, я в том числе. Вот, естественно, нам нужна помощь и поддержка. И, ну, на сегодняшний день только вот какими-то такими сплоченными усилиями гражданского общества мы можем эту ситуацию переломить. Потому что в конечном счете мы понимаем, да, просека в лесу есть, но самое главное, чтобы лес не залили асфальтом. А почему? Потому что только когда он будет залит асфальтом и по нему проложат трассу, тогда да, он погиб. Сейчас пока там только просека, и лес еще есть шанс спасти. Это нужно сделать срочно, потому что надо остановить это безумие. Строительство вот этой извилистой трассы посередине лесопарка, уникального лесопарка, который, ну, на сегодняшний день дает нам воздух, и даже вот этот лес не спасает нас окончательно. Но представьте, что будет, если его не будет следующим летом, как мы переживем вот эту жару, этот смог, а ведь это уже становится системой. Периодически горят торфяники, и нам здесь просто нечем дышать, мы все тут задыхаемся. Это окруженные лесами. Если лесов не будет, то чем мы будем дышать?
Но, с другой стороны, я слышал высказывания многих людей, далеко не глупых, и те, кто, в общем-то, не симпатизирует этой власти, что дорога нужна, и эти пробки на Ленинградском проспекте, они уже достали буквально всех.
Абсолютно верно, и нас в первую очередь, потому что, ну, я в 12 лет живу в Химках, и, вы знаете, я, конечно, устала на работу ехать там по 2 часа в один конец. Но никто же не говорит о том, что не нужно нужна дорога. Борцы за Химкинский лес, к которому я себя причисляю, мы боремся за лес, мы не боремся против дороги, это абсолютно разные вещи. Мы предлагаем просто альтернативный вариант прокладки трассы, коих много на самом деле, потому что в свое время изначально было вообще 3 варианта прокладки трассы, и некоторые варианты шли в обход леса, но выбран был самый губительный для экологии. А есть еще вариант, пожалуйста, в коридоре Октябрьской железной дороги почему-то проходит трасса по Москве. Дальше Октябрьская железная дорога как была, так и осталась. Но почему-то трасса аккуратно заворачивает в Химкинский лесопарк. Но сразу возникает вопрос, а чего это она туда так аккуратно заворачивает? И вот здесь у нас есть доклад Transparency International о коррупционной составляющей. Ну и ответ такой довольно очевидный.
С лидером движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. В эфире «Свобода в полдень». МЧС сообщает об уменьшении площади природных пожаров и ликвидации огня в восточных районах Подмосковья. Но независимые источники утверждают, что пожары в Подмосковье продолжаются, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Вера Володина.
Спутниковые данные свидетельствуют, что на юго-востоке области продолжают гореть территории. По данным правительства Московской области, угрозы населенным пунктам нет. Вокруг деревень и садовых товарищ создаются защитные полосы. К выходным общая протяженность полос достигла 5 500 километров. К борьбе с пожарами привлекаются люди и техника предприятий и организации муниципальных образований. Группировка сил и средств, противостоящих огню, судя по сводкам, увеличивается с каждым днем. В блогах «Живого журнала» можно прочитать, что их предприятия снимают по полсмены и посылают тушить пожары. Вероятно, в сводках учитываются местные жители и добровольцы. В прошедшие выходные в нескольких добровольческих группах помощников было больше, чем в будние дни. Одна из групп тушила пожар в Егорьевском районе. Алексей Белов рассказал, что сначала горело рядом с деревней Полбино.
Происходило тушение очагов низового пожара и тления под деревней Дмитровска. Дело в том, что на понедельник, вторник ожидается сильный ветер. И если сейчас не додавить вот эти очаги, то это грозит очередным верховым пожаром. Кроме того, сейчас организован еще один добровольческий лагерь близ города Рошаль, где сейчас под угрозой находятся несколько деревень.
Группа Александра Бабаева вот уже неделю помогает тушить пожары в эти выходные в лесном массиве между Орехово-Зуево и Павловским посадом.
То есть не сказать, что все потухло, все хорошо, такого нет. В тех местах, где тушили вчера, сегодня заново очаги возникают. Но вертолеты постоянно с нами, они также проливаются. Я не скажу, что МЧСники отсутствуют, они постоянно с нами.
Опасная работа рядом с огнем в жаре и дыму, по версии Александра, выглядит буднично.
Просыпаем песком, раскапываем ямы и засыпаем песком то, что движется на нас. Когда есть возможность, проливаем водой, с лейками, с ведрами, либо машины подъезжают иногда пожарные, иногда водовозы.
Алексей Белов считает, что пожары этого года выявили беспомощность федеральных ведомств, обязанных следить за сохранностью лесов.
Мы сдерживаем огонь, но мы не можем его победить. У нас даже элементарно нет разбиений на квадраты лесов, у нас нету карты просек, у нас нету карты дорог. Ничего этого вообще не существует.
В прошедшее воскресенье добровольцам немного помогла авиация.
Опасная ситуация под деревней Новоерохино, когда у нас пошел верховой пожар. Нам вызвали самолет. Мягко говоря, самолет не сильно добился хороших результатов. То есть, да, он сбил верховой пожар на некоторое время. Правда, на следующий день тот снова пошел.
Александр Бабаев.
Недалеко дачные товарищества. Вокруг них, конечно, сделано обезопасено все по максимуму. Но все равно, если он разгорится, то ничто не помешает ему подняться наверх и активно двигаться в сторону жилых домов. Жители нам тоже очень содействуют, помогают. Приютили, можно так сказать, тех, кто издалека. ночника, я остался ночевать. Дежурим вместе, по очереди выходим смотреть ночью. Если что-то, у нас там есть такая рында, да, мы собираемся и выдвигаемся все активно тушить.
Накануне стало известно, что в лесу под Белоомутом обнаружили тело Павла Латравкина, пропавшего при тушении пожара еще 29 июля. В субботу в ДТП под Полбино погибла Ольга Самоварщикова, а трое добровольцев были доставлены в Шатурскую больницу. Все они возвращались с пожара и не заметили из-за задымления резкого поворота. Алексей Белов считает, что Ольга, как и многие другие добровольцы, не появились бы в этих опасных местах, если бы другие просто делали бы свою работу.
Я говорю не о местных пожарных, потому что это потрясающие люди. Я говорю не о местной администрации, потому что она тоже делает все, что от нее зависит. А я говорю о нашей замечательной вертикали, о нашем замечательном центре.
Александр Бабаев рассказал, что добровольцы поддерживаются простыми гражданами.
Нам сейчас вот рукава должны сегодня-завтра подвести пожарные, для того, чтобы мы мотопомпу могли использовать по полной. Спасибо вот тем, кто нас поддерживает, людям, которые помогают нам, присылают еду, различные технологические вот нам необходимые вещи, там, начиная от топоров, заканчивая бензобилами. Это вот прежде всего фонд «Справедливая помощь».
В субботу представитель пресс-службы областного МЧС заявил журналистам, что пожарные больше не нуждаются в помощи добровольцев, так как ситуация стабилизировалась и торфяные пожары полностью потушены в Ногинском, Коломенском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском районах. А ждут в Подмосковье 16 августа Владимира Путина. Премьер планирует знакомиться с ходом работ по борьбе с лесоторфяными пожарами и с технологией обводнения торфянников. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У нас на очереди новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Правительство России не планирует вводить фиксированные цены на хлеб и муку, дорожающие из-за засухи, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков. Он напомнил, что в соответствии с законом режим регулирования цен на отдельные виды социально значимых продуктов, включающий в себя муку и некоторые хлебобулочные изделия, может вводиться в случае их подорожания более чем на 30% в течение 30 дней в том или ином регионе. Однако, по словам Виктора Зубкова, сейчас нет никаких оснований для такого роста цен. Россия с 15 августа ввела временный запрет на экспорт зерна и муки, который будет действовать до конца года. В начале прошлой недели Министерство сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых в текущем году до 60-65 миллионов тонн. В 2009 году в стране было собрано 97 миллионов тонн зерна, а объем экспортных поставок составил более 21 миллиона тонн. В нынешнем году из-за засухи посевы зерновых в России погибли почти на четверти всех засеянных площадей. Россия 16 августа снимает запрет на поставки в страну мяса птицы из США для большинства американских компаний в связи с выполнением ими российских требований. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозили в страну американскими компаниями. Московский завод «Автофрамос», принадлежащий французской компании «Рено», в понедельник возобновляет производство после летних каникул, продолжавшихся с начала августа. Сообщается, что в сентябре предприятие намерено выйти на производственную мощность 160 тысяч автомобилей в год. Немецкий концерн Volkswagen сегодняшнего дня, наоборот, останавливает свой завод в Калужской области на летние каникулы, которые продлятся до 27 августа. Проектная мощность предприятия, открытого в конце 2007 года, составляет 150 тысяч автомобилей в год. На нее Volkswagen планирует выйти в 2011 году. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 3 по 9 августа увеличились на 0,1%, а с начала года на 3,5%. Средняя стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 18 копеек, или в пересчете почти 73 американских цента. Курс доллара на сегодня 30 рублей 42 копейки, на 3 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 22 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. 13:45 в Москве. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Хамонческий суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца. В Москве в здании мэрии задержан один из активистов оппозиционного движения «Другая Россия». Он обвиняется в незаконной видеосъемке. В северо-западных и центральных регионах России после урагана обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Босса на посту губернатора Калининградской области. Центральная избирательная комиссия Киргизии завершила регистрацию партий, желающих принять участие в парламентских выборах. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Белая лента против премьера. Владимира Путина обвинили в экстремизме.
Комментарии экспертов.
Лесной кодекс и вертикаль российской власти. Гиенна огненная по-российски.
Право автора.
Молчание олигархов. Поэт Татьяна Щербина. О власти плохой и никакой.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
В эфире «Свобода в полдень». После освобождения Нидерландов от оккупационных войск Третьего рейха на территории страны было создано до 300 лагерей, в которые свезли около 150 тысяч подозреваемых в коллаборационизме. В Нидерландах вышла книга журналиста-историка Коуса Хруна, которому на базе недоступных ранее документов удалось воссоздать историю политического экзорцизма в королевстве первые послевоенные годы. Его книга «Неправильно и нехорошо. Реконструкция опыта очищения маленькой страны от национал-социалистической заразы». Как выяснилось недавно, очищение ценой жизни и поломанных судеб многих невинных людей, в том числе и детей. Из Амстердама корреспондент Радио «Свобода» Софья Корниенко.
Бывший журналист Коос Хрун выпустил в свет несколько сенсационных исследований о Второй мировой в Голландии. Застреленный в 2004 году в Амстердаме режиссер Тео Ван Гог планировал экранизировать книгу Хруна «Als Slachtoffer Dadersworden», когда жертвы превращаются в палачей, о предательнице еврейки Анс Ван Дайк. Кинематографической иллюстрацией к новой книге «Неправильно и нехорошо», повествующей о Голландии послевоенной, можно считать нашумевший блокбастер Пола Верхувена «Черная книга», где хорошо показано моральное разложение, которое переживает движение сопротивления, как только его подразделения получают мандат вершить самосуд. На базе героического и могущественного движения сопротивления, которого как в правительстве, так и в королевской семье после окончания войны откровенно побаивались, под руководством принца Бернарда, отца королевы Нидерландов Беатрикс, тогда были созданы так называемые «внутренние войска». Ветеранов сопротивления необходимо было чем-то занять, чтобы они не мешали восстановлению политической жизни в Гааге, и внутренним войскам поручили ловить национал-социалистов и прочих запятнавших себя во время войны граждан. Немалому числу таких граждан удалось внедриться в ряды самих внутренних войск, а в тюрьмы и лагеря нередко попадали невинные жертвы и их семьи. Очень скоро внутренние войска в народе переименовали в гестапо принца. По данным Нидерландского архива военных документов, в юности принц Бернард, немец по происхождению, и сам официально состоял в немецкой национал-социалистической партии, хотя сам принц всегда этот факт своей биографии отрицал, говорит автор новой книги о послевоенных чистках Коос Хрун.
Сразу после освобождения правовая система в Голландии отсутствовала как таковая. Людей сажали в тюрьмы и лагеря без всякого суда и соблюдения каких-либо юридических формальностей, просто по подозрению в том, что они состояли в национал-социалистической партии. Никаких адвокатов им не предоставлялось, навещать их также было запрещено. Официальные властные структуры в стране не хотели портить отношения с членами движения сопротивления. В послевоенные годы последние оказались самой могущественной силой. Полиция себя скомпрометировала сотрудничеством с оккупантами, и теперь в ней проходили чистки. Армии больше не было. В стране осталась одна сила – сопротивление.
Рассказал Коос Хрун в интервью Нидерландскому международному радио. Хрун занимается историей Нидерландской национал-социалистической партии, которая к концу войны насчитывала около 80 тысяч членов, уже более 40 лет. Однако лишь недавно автор получил доступ к ранее закрытым архивам. Его книга опирается на 178 протоколов о чистках в редакциях газет и среди управляющих крупных компаний, в полиции и госорганах, а также о повседневной жизни заключенных коллаборационистов. Целая глава посвящена тюрьме в Схейвенингене, первый послевоенный директор, который, как выясняется, сам был бывшим коллаборационистом и членом национал-социалистической партии. Кос Хрун.
Я бы не сказал, что эту тему пытались замять специально. Просто долгие годы никто из очевидцев не хотел говорить. Во многих протоколах приведены такие слова. Я хочу дать показания, но я не хочу, чтобы на основании моих показаний возбуждались дела против кого бы то ни было. Не хочу никаких последствий. Я просто хочу рассказать о том, что со мной произошло.
Хорошо известны кадры публичного унижения женщин, которые вступали в отношения с оккупантами. Их брили на лысо, раздевали и обливали помоями и испражнениями.
Все это было, но преследование целых групп населения пошло гораздо дальше. С сентября 1944 года, когда Нидерланды были частично освобождены от оккупации, начались аресты, в том числе людей, которые не совершали никаких преступлений, а просто в течение нескольких лет не разделяли политических взглядов большинства голландцев. Фактически это были политические заключенные. Я не имею в виду настоящих преступников, предателей, тех, кто воевал на стороне Третьего Рейха. Нет, в лагеря отправляли детей, даже младенцев, членов семей тех, на кого пало подозрение, то есть ни в чем не повинных людей.
В лагерях систематическому бесчеловечному обращению подвергались старики, женщины и дети, голландцев, которые служили в СС и попросту посылали голыми руками разминировать поля. Из них мало кто выжил.
Почти все лагеря были симпровизированы на местах. Исключениями были лагеря Вюхт и Вестерборг, в которых во время войны фашисты оккупанты содержали евреев, и которые после освобождения были переданы в пользование движения сопротивления. Остальные лагеря устраивались в крестьянских сараях, в старых складских помещениях, заброшенных домах, где не было никаких условий для жизни.
По самым скромным подсчетам, 1000 заключенных в послевоенных лагерях погибли. Остальных к 1948 году выпустили на свободу, однако многие из них, включая детей, еще долгие годы оставались в Нидерландах людьми второго сорта. Зачастую по возвращении они обнаруживали свои квартиры занятыми, свои вещи разворованными. По жестокой иронии судьбы, то же самое произошло и с квартирами некоторых из выживших в лагерях смерти амстердамских евреев. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В эфире «Свобода в полдень» и в завершении программы поговорим о детских садах в нашей традиционной рубрике «История Запада и Востока». Впервые детское дошкольное учреждение было создано в начале 19 века в Шотландии Робертом Оуэном, а первый в мире детский сад был основан в 1837 году немецким педагогом Фридрихом Фрёбелем. За прошедшие два столетия почти в каждой стране мира выработан свой подход к воспитанию самых маленьких ее граждан. И сегодняшняя тема «История Запада и Востока» о детских садах в Дании рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанин.
Поскольку основы личности ребенка закладываются в первые 5-6 лет жизни, то исключительно важным для него в эту пору становится вхождение в окружающий мир. И в этом смысле неоценимую роль в формировании личности маленького человека играет посещение детского сада, который по праву считается первой серьезной школой жизни. Именно здесь, в общении со сверстниками и педагогами, ребенок примеряет множество социальных ролей, учится подстраивать свои желания под требования окружающих, приучается к распорядку дня. Весьма успешно зарекомендовала себя в этом плане датская педагогическая модель, отличительными чертами которой являются отсутствие авторитарности, свобода выбора и обучение взаимодействию в коллективе, говорит лектор датского педагогического колледжа Скоруп Марианна Кейнеке. Исторически датская, а в широком смысле и скандинавская система дошкольного воспитания возникла под влиянием иностранных теорий. Идеи Яна Амоса Каменского, Жан-Жака Руссо, Дюи, Пиаже нашли свое отражение в датской педагогике. Однако перенесенный на датскую почву зарубежный опыт дал оригинальные результаты, самым важным из которых является создание неавторитарной методики воспитания, позволяющей учитывать потребности и интересы каждого ребенка. Говоря другими словами, датская педагогическая система инициирует у детей не только тягу к познанию окружающего мира, но и развитие у них самостоятельных взглядов и суждений. В Дании государство весьма серьезно относится к социализации своих маленьких граждан. Общественные расходы на воспитание и дошкольное обучение детей младшего возраста являются одними из наиболее высоких в Европе, составляя до 1,7 валового внутреннего продукта страны. Финансирование и администрирование дошкольных заведений, а также планирование количества мест в них, находится в ведении муниципальных властей. Согласно закону, каждому ребенку в Дании полагается место в детском саду, если того желают его родители. Специалистов по дошкольному воспитанию готовят в педагогических семинариях, где на протяжении 3 лет они изучают психологию и методику обучения детей младшего возраста. Детские сады в Дании работают круглогодично, за исключением выходных и праздников, с 7 утра до 18 часов вечера. При этом, по местным нормативам, один воспитатель может присматривать не более чем за 6 воспитанниками. В Дании существуют различные виды детских дошкольных учреждений. Это могут быть ясли, детские сады или муниципальные контрактные группы по присмотру за малышами. В сады и ясли детей записывают загодя, поскольку в эти заведения нередко существует большая очередь. Однако приоритет при поступлении имеют дети из одной семьи. Если ребенок ходит в этот сад, то его брат или сестра автоматически тоже получают там место. Кроме того, льготы на прием в детские дошкольные заведения полагаются в рамках интеграционной программы и детям из семей беженцев. Говорит сотрудница муниципального управления Фубург-Митфюн Анетта Линдхольм. Для иностранцев многое в датских детских садах выглядит необычным. Так, человек, знакомый с российской системой дошкольного воспитания, с удивлением отметит, что здесь не организуют привычных для нас занятий с детьми. Весь день датские малыши проводят в играх. Скандинавские педагоги считают, что в дошкольном возрасте игра становится ведущей деятельностью ребенка, являясь основой для физического, умственного, социального и эмоционального развития. И одной из задач воспитателя является то, чтобы, ни в коей мере не подавляя инициативу детей, направить игру в нужное русло. К слову, говоря о педагогах, нельзя не упомянуть и то, что в детских садах в Дании много воспитателей мужчин. Сильные мужские руки здесь всегда бывают востребованы. Починить сломавшиеся качели, снять ребенка, залезшего на дерево, или принести что-то тяжелое. В датских детских садах нет разделения воспитанников на возрастные группы. Дети совместно играют на одной площадке и свободно перемещаются из одной комнаты в другую. Нет также и обязательного времени для тихого часа, хотя воспитатель по просьбе родителей может уложить днем ребенка поспать. При этом персонального места для сна у воспитанников нет. Для этого, как правило, используются поролоновые матрасы и подушки из игровой комнаты. Родители иностранцев, особенно выходцев из бывших советских республик, нередко удивляет организация питания в детских садах, вернее, ее отсутствие. Еду воспитанники приносят с собой из дома в ланчбоксах. Однако в 16 часов устраивается полдник, и детям раздают фрукты, морковь, изюм. Все это быстро и с аппетитом съедается наигравшимися за день малышами. Детские сады в Дании отличают способность легко перемещаться с детьми на довольно большие расстояния. Специальные транспортные фирмы обслуживают детские сады, вывозя воспитанников на прогулки или экскурсии. У некоторых детских садов, имеющих загородные резиденции, существуют так называемые лесные группы детей, которых утром автобус отвозит на такую дачу, а к вечеру привозят обратно. Говорит заведующий детским садом Ревентлов Стин Негитон. И еще об одной примечательной черте датских детских садов следует сказать особо. Это активное вовлечение родителей в общение и контакт с повседневной жизнью детсадовцев. Родитель, придя за ребенком, может побыть в группе и поиграть с детьми, почитать им книжку или помочь раскрасить рожицы яркими красками. Ну а если возникнет желание, то и пригласить всю группу с воспитателем на чаепитие или празднование дня рождения. Для детей такой поход в гости станет отличной сюжетно-ролевой игрой, а взрослым же всегда найдется, что обсудить за чашкой чая. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Социологи Ирина Полуэктова, Борис Дубин и Даниил Дондурей подводят итоги телевизионного сезона. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как сообщил глава региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов.
В результате удачного тактического решения польские войска под командованием Юзефа Пилсудского
дома для жителей сгоревшей деревни Муховой начали строить в прошлую субботу, а 25 октября...
Работы по оценке потерь и ущерба еще продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».